Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывает пункт гледжання России, заявил российский министр замежных справ Сергей Лавров. Немеччина и Италия выступают за обновление санкций Евразвязу до Беларуси. Министр замежных справ Беларуси закликал Евразвяз не робить незворотных кроков у отношениях с Беларусью.
Менску 20-я година, у Праской студии новину Владимир Баранич. Добрый вечер. В эфире новины спочатку коротко про основные международные подеи. У Литве отзначают День оборонцев свободы, День поминания ахвяраў крывавых падзей у 1991 году, калі 20 гадоў таму савецкія войскі зрабілі спробу захопу тэлевізійнай вежы ў Вільні. Тады загінулі 14 чалавек, сотні людзей атрымалі раненні. Правабарончая арганізацыя Freedom House апублікавала штогадовы агляд стану палітычных і грамадзянскіх свабодаў у свеце. Беларусь зноў залічаны да несвабодных краінаў. Разам з Беларусью ў катэгорыю несвабодных краінаў патрапілі Расія, Казахстан, Туркменістан, Узбекістан, Таджыкістан, Азербайджан. У катэгорыі часткова свабодных апынуліся Украіна, Малдова, Арменія, Грузія, Кіргістан. Віце-прэзідэнт США Джо Байден у часе візіту ў Багдад правёў перамовы з прэзідэнтам Іраку Джалялем Талібані і прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск назваў няпоўнай апублікаваную учора справаздачу міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэту аб прычынах катастрофы самалёта польскага прэзідэнта Леха Качынскага пад Смаленскам. Агульны замежны доўг Расіі па папярэдніх дадзеных Цэнтральнага банку Расіі павялічыўся ў 2010 годзе прыкладна на 3,5% і склаў амаль 483 мільярды даляраў. Вы слухаеце навіны, а зараз пра падзеі ў Беларусі. Телеканал «Белсат», супольна з Радыё Рацыя, Фондам «Свабода і дэмакрата» і Цэнтрам Усходній Европы, а таксама стыпендыяльнай праграмай «Імя Кастусія Каліноўскага» правялі ў Варшаве канферэнцыю «Ваеннае становішча ў Беларусі», як гэта здарылася і што далей. На канферэнцыю не змаглі выехаць Татьяна Севярынец і Мілана Міхалевіч. У першай забралі пашпарт у КДБ, другую спынілі спецслужбу ў Варановічах, напярэдадні ўвечары патлумачыўшы, што яна з'яўляецца невыязной. Міністерства юстыцыі вынесла пісьмовае папярэджанне беларускаму хельсінскаму камітэту. Паводле Мін'юсту, падставаю для папярэджання стала распаўсюджаная БХК інфармацыя аб ціску на адвакатаў пры выкананні імі прафесійных абавязкаў. Юрыст БХК Гары Паганяйла паведаміў, што папярэджанне Мін'юсту будзе абскаржана ў Верхоўным судзе Беларусі. Кіраўніцтва праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі не будзе хадайнічаць аб вызваленні Някляева, паколькі ён парушыў закон. З такой заявою выступіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску старшыня названага саюзу Мікалай Чаргінец. Пасля сённяшняга допыту ў КДБ старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна і намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Марына Коктыш праходзяць ужо сведкамі па крымінальнай справе аб масавых беспарадках у Менску 19-20 снежня мінулага году. Допыт журналістак доўжыўся амаль па 2,5 гадзіны. З абедзвюх журналістак узялі падпіску аб неразгалошванні. Малады фронт заклікаў да салідарнасці з аўтарадыё, эфір якога быў спынены ў сераду рашэннем камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні. Малады фронт прапануе ўзяць удзел у дыстанцыйнай акцыі «100 крокаў да свабоды», вывесіўшы на сваім пад'ездзе ў ліфце на працоўным месцы плякат словамі падтрымкі зачыненай уладамі радыёстанцыі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак, камітэт замежных справаў, парламенцкі падкамітэт правоў чалавека, а таксама дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларуссю і ў парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства выступілі з супольнай заявою адносна Беларусі. Гэты дакумент прыняты з вынікаў дыскусіі, што адбылася напярэдадні ў Брусэлі. Заява змяшчае шэраг патрабаванняў для еўрапейскага звязу, у прыватнасці, увядзення забароны на ўезд і замарожвання рахункаў беларускіх чыноўнікаў, якія ўдзельнічалі ў гвалтоўным здушэнні 19 снежня масавых пратэстаў у Менску. Узмацненне фінансавай падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці, незалежных сродкаў масавай інфармацыі і недзяржаўных арганізацыяў. Павелічэнне фінансавай дапамогі і стыпендыяў беларускім студэнтам, выключаным з універсітэтаў за ўдзел у мірных пратэстах. А таксама зніжэнне візавых збораў для беларускіх грамадзянаў і нават іх адмена для студэнтаў, навукоўцаў і людзей мастацтва. Тым часам, у дадатак да арыштаваных з падазрэння ва ўдзеле, як фармулюе следства ў масавых непарадках 19 снежня, за кратамі апынаюцца людзі, што адмовіліся ісці на допыт у міліцыю без афіцыйнай позвы. З Менску Олег Рузділович.
Мінчука Дмітрія Буланова паўторна арыштавалі пасля таго, як ён ужо адбыў адміністрацыйны арышт за ўдзел у мітынгу 19 снежня. Дмітрый Буланаў адмовіўся ісці на допыт без афіцыйнай позвы. Тады да яго прыехалі міліцыянты, паведаміла свабодзе праваабаронца Наста Лойка.
Ужо зранку прыехалі супрацоўнікі, забралі яго, сказалі, што каленкі нахабнасці яшчэ трохі позвы, то напэўна яны чымсьці вінаваты. Яго адвезлі ў следчае ўправленне на вуліцы Сапёраў, там ён доўга чакаў следчага, нават трымалася на ім пагутарыць, і потым яму вынеслі пастанову о прицягненні яго ў якасці падазрона і з меры стрымання на трое сутак і знаходзіцца на крэсце. Ведаю таксама, што сёння яго маці там не прынялі перадачку, спасаўшыся якія тэхнічныя праблемы. І, ў прынцыпе, будзем чакаць гэтых трох сутак, ну, ёсць верагоднасць таго, што ён застанецца пад вартай і пасля.
Звестак пра тое, што да кагосьці з экс-кандыдатаў прэзідэнты выклікалі адвакатаў, дагэтуль няма. Лісты ад іх таксама не даходзяць. Такім чынам, пра Владзіміра Некляева, Андрэя Саннікава, Мікулу Статкевіча нічога не вядома ўжо болей за два тыдні. Алесю Міхалевіч тры дні таму далі магчымасць пазваніць жонцы. Зараз пра Міхалевіча вядома толькі, што ён зноў у ізалятары КДБ, але адваката на допыты з ягоным удзелам не выклікаюць. А вось допыты чальцоў перадвыбарчых штабоў кандыдатаў і грамадскіх актывістаў, арыштаваных адначасова з кандыдатамі, ідуць і ў апошнія дні. Бацька Насты Палажанкі з Маладога фронту Уладзімір Палажанка распавёў свабодзе.
Сегодня я встречался с адвокатом. Вчера адвокат встречался с Настей, проводили допрос. По-прежнему встречаться они могут только во время проведения следственных действий, то есть допроса. А другого времени адвокатам по-прежнему не предоставляют, хотя об этом речь и идет. Она сказала, ну вы знаете о том, что она тоже получила предупреждение за неразглашение. Поэтому она сказать особо ничего не может. Единственное, что она сказала, что Настя выглядит хорошо. Достаточно уверенно себя держит. И это говорит о том, что, скажем так, ее не сломили. Не запухали.
4 студзеня апошні раз дапыталі давераную асобу Владзіміра Некляева, палітолага Александра Фядуту. Вядома, што Александра Фядуты праблемы са здароўем. Яму тэрмінова неабходныя лекі. Марына Фядута паведаміла пра тое, як пачуваецца яе муж.
Там не было калі асоба допыт быў, а знешне выглядзіць добра, сказала. Ўсё. Лекі ж я ўсе перадала і спадзяюся, я там і прасіла не адзін раз, што спадзяюся, што лекі яму выдаюць па схеме той, якой доктор прапісываў. Ўсё, больш ніякіх навін.
Таксама 4 студзеня дапыталі Владзіміра Кобіца, кіраўніка выбарчага штабу Андрэя Саннікава. Жонка вязня Ульяна сказала, што атрымала ад мужа на словах прывітання сваякам. Ёй вядома, што муж трымаецца бадзёра. Газет ён дакладна не атрымлівае, але спадзяюся, што можа хоць паштоўка з надрукаваным вершывальным тэкстам да яго дайшла, каб падняць настрой у такі складаны час. Ульяна Кобец. Я спытаў, ці сустракаецца яна са сваякамі іншых вязняў з гэтак званага камітэту сваякоў вызвалення. Канешне, сустракаюся. Як сказана ў вядомым фільме, месца і час сустрэчы змяніць нельга. Часцей за ўсё сваякі сустракаюцца ў вестыбюлі КДБ, стоячы ў чарзе на перадачу. Таксама бывае, што кантактуюць праз тэлефон, каб падтрымаць адзін аднаго.
Встречаемся, созваниваемся, как получается, в общем. Ну, настрой разный. Вот вчера Оля Бондаренко разговаривала, нашла Класковскую, это жена бывшего милиционера. Так после того, как арестовали мужа, она уехала, я так поняла, из города к матери. Естественно, она одна, ей очень тяжело, и когда Оля с ней переговорила, то, ну, вы знаете, когда общая беда, легче, когда кто-то есть рядышком. Мы поддерживаем друг друга, надеемся на лучшее, верим в то, что это скоро все закончится благоприятно. Пытаемся не унывать.
Сказала Ульяна Кобец.
З Менску Олег Грузділович. Резалюцыя Рады Еўропы па Беларусі адлюстроўвае пункт гледжання Расіі. Пра гэта заявіў у чацвер журналістам у Маскве расійскі міністр замежных справаў Сергей Лаўроў. Паводле Лаўрова, 12 студзеня ў Радзе Еўропы была узгодненая кансэнсусная рэзалюцыя ў пытанні Беларусі. Яна адлюстроўвае ў тым ліку і пункт гледжання Расіі, як і ўсіх іншых дзяржаваў Рады Еўропы, адзначыў Лаўроў. Што да працэсаў, якія суправаджаюць завяршэнне выбараў у Беларусі, то мы уважліва сочым за лёсам нашых суайчыннікаў, дадаў расійскі міністр. Я цытую ягоныя словы. Мы дамагліся вызвалення большасці з іх. Два з іх былі зноў арыштаваны, ім выстаўлена абвінавачанне ў арганізацыі масавых непарадкаў. Супрацоўнікі амбасады Расійскай Федэрацыі ў Менску знаходзяцца з імі ў сталым кантакце, паведаміў Сергей Лаўроў. Як паведамлялася раней, камітэт міністраў Рады Еўропы 12 студзеня заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць арыштаваных кандыдатаў у прэзідэнты на выбарах 2010 году, журналістаў і праваабаронцаў. Заяву Сергія Лаўрова мы папрасілі пракаментаваць дацэнта Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыла Коктыша.
Никакой нечаканности тут нема, и на мой погляд тут как раз становище довольно предсказание. Скажем так, видовочно было, что Россия чакала реакции Евразвяза, как мне это вызначиться было. Пытание, кое всех цікавило, через долю Евразвяз мне как отказать наоборот, и он будет эту образу не зауваживать. Евразвяз вырешил отказать, и президент Лукашенко таким чином опынулся неким фактором, який стал зрабіць свой унёсак у ідэнтычнасць Еўразвяза, бо зараз Еўразвяз пачаў адмысоўваць сябе дачыняльна беларускай праблемы. У сваю чаргу Расія таксама вымушана неяк вызначацца по беларускаму вектару. І, канешне ж, салідарная пазіцыя Еўразвяза – гэта некае выйсце для Расіі. Нагадаем, што де-факта Расія ўжо ўвяла эканамічныя санкцыі супраць Беларусі, бо нафта не поступая у Беларусь, але гэтае пытанне пераведзена не як палітычнае пытанне, але як некая спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. Канешне, у гэтым чынам гэта раз гэтае пытанне да канца месяца так ці інакш будзе знята, але паніравацца прыйдзецца, і так ці інакш відавочна, што за гэты год Расія будзе паціху, але прыкручваць гэты кранік і здымаць беларускі ўрад са сваіх датацыяў. Так што якраз змалёўваецца некая структура супрацоўніцтва Расіі і Еўразвяза, тое, што ўчора было немагчыма, а сёння становіцца цалкам магчыма. Еўразвяз займае некую палітычную пазіцыю, але наўрад ці можа ўвесці некія эканамічныя санкцыі. Расія не можа ўвесці палітычныя санкцыі у сілу шэрага прычын, але де-факто вводзіць эканамічныя санкцыі, якія не можа ўвесці Еўразвяз. Такім чынам апынуецца некая новая і вельмі цікавая конфигурации российской и европейской интеграции. Тихо это так, полядем праз месяц-полторы, коли эта структура заховывает, захавается, але пакуль она выглядает менавіта таким чином.
Доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Камітэт міжнародных справаў Еўрапейскага парламенту заклікаў увесці санкцыі супраць беларускага рэжыму. Пра тое самае заявіла высокая прадстаўніца Еўразвязу Кэтрін Эштон. Нават прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі, які традыцыйна ўстрымліваецца ад крытыкі Александра Лукашэнкі, гэтым разам выказаўся за жорсткую рэакцыю. Што думаюць пра магчымыя санкцыі ў Беларусі, высвятляў Уладзімір Глот.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных сёння ў размове са «Свабодай» згадаў, што канчатковае рашэнне па Беларусі будзе прынятае міністрамі замежных справ краін Еўразвязу 31 студзеня. А пра цяперашнія дыскусіі афіцыйны прадстаўнік МЗС выказаўся так.
Это предварительное рассмотрение. Мы, естественно, очень внимательно следим за этим процессом, но комментировать его не будем, а будем ожидать, так сказать, принятия окончательных решений.
Политологи звертаюць увагу, что при абмеркаванні беларускага пытання узнікаюць прапановы пайсці далей за традыцыйныя візавыя абмежаванні для беларускіх чыноўнікаў. Згадваецца, напрыклад, увядзенне эканамічных санкцый, забарона беларускім спартоўцам удзельнічаць у алімпіядах, усясветных чэмпіянатах і кубках. Эканаміст Леонид Заіка лічыць, самым моцным ударам у эканамічнай сферы стала б адмова краіны Еўразвязу ад закупу беларускіх нафтапрадуктаў.
Посмотреть на состояние торговли Беларуси с Евросоюзом, то содержание, так сказать, суперквинтэссенции – продажа нефтепродуктов из российской нефти. Все, это самое главное. Потому что это вообще 40% белорусского экспорта. Ну, если мелочи. Вот если они ведут такой запрет, собственно говоря, даже могут не запрет, может, рекомендовать. Вот, да, это вызовет, конечно, шок.
Спадар Заика каже, при таких санкциях Беларусь может стратить десятки миллиардов доляров. Але насколько это реально, пытаюсь у соразмовцы.
Могут ли они это пойти? Ну, у меня такое подозрение, что для нефти никто никуда ничего не пойдет. Слишком уж много зарабатывает и европейцев, и азиатов, и белорусов на всех этих сделках.
А насколько реально выглядая погроза переноса с Беларуси в иншую краину хоккейного чемпионата света 2014 года. Подобный выпадок был у 1992 года, когда европейский футбольный чемпионат перенесли с Югославии в Данию, сгадывая спортивный оглядальник Руслан Батянков.
Когда проходят выборы организатора чемпионата света, за счет имеется несколько кандидатур. И тому, когда Беларусь будет отлучена от чемпионата света 2014 года, найдется обязательно две або три краины, которые будут годные, а вот рады провести у себя это першинство.
Магчимые спортовые санкции стали б вельми отчувальными, упэўнены Руслан Батянков.
Это будет вельми тяжкий удар по имиджу России, по имиджу и керовника, який, дарэчы, является президентом Национального олимпийского комитета. По своей отчувальности, эти санкции в галіне спорту могут быть нават мацнейшими за экономические санкции. Это не только имидж, але гэты гроши, гэты престиж, и Беларусь в галіне спорту будет откинута на долгие годы назад. Некалі Лукашенко казал, что спартовцы – это лепшие дипломаты, и он имел в этом рацию.
Спартовый оглядальник Руслан Батянков. З вами Радио Свобода, тема дня. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывает пункт гледжання России, заявил российский министр замежных справ Сергей Лавров. Немеччина и Италия выступают за обновление санкций Евразвязу в относинах до официального Минску. Литва, якая с 1 студеня старшинюе в Организации безопасности и сотрудничества у Европе, закликала влады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЕ в Минску. У разных городов Беларуси протягиваются пиратрусы, затриманні и допыты. Городинский журналист Андрей Пачобут был покаран сегодня штрафом на 1 750 000 рублей. Его обвинователи в уделе у несанкционованном митингу 19 снежня. Министерство юстиции вынесло письмовое попереджение белорусскому Хельсинскому комитету. У Сойме Польши у четвер отбылася конференция под названием «Военное становище у Беларуси. Як это здарылася и что далей?». У ёй взяли удел депутаты польского парламенту, представники громадских организаций, из Беларуси свояки политвязню, представники штабов незалежных кандидатов у президенты, громадские активисты, правооборонцы и политики. Ганна Соус.
Удельников конференции повитал спикер польского сейму Грзегорж Схетина.
Желаю вам николи не сдаваться. Это самое важное в борьбе за свободную и незалежную Беларусь. За то, как Беларусь могла жить нормально и быть часткой агульной Европы. Желаю вам усяго найлепшего и перемоги.
Спадар Схетина пообяцаў демократичным силам Беларуси всемагчимую допомогу и подтримку. Надзвичай важную роль Польши у сприянні демократии у Беларуси подкреслил лидер Руху за свободу Александр Меленкевич.
Это вельми важная конференция, бо Польша завсёды была наибольш активной у подтримки демократии. После 2006 года все ведают, что поляки зрабили и программу Калиновского, и Белсат, и Рация, и программы для НЖО и так далее. Тому, ну, то, что они зараз так само спробуют наибольше допомогши из усіх европейских краин и максимально оперативно, это вельми каштовно. И тут собрались и представники Беларуси, и представники семьи репрессованных. Вельми важно, что будут эксперты польские и белорусские. Но и это все будет сприять больше эффективной политике Польши относно Беларуси.
За тиску спецслужбов на конференцию в Варшаву не здолели приехать экс-кандидат у президента Рыгор Кастусёў, Милана Михалевич и Татьяна Севярынец. Машину, в якой ехала жонка вязня КДБ Олеся Михалевича, перехапили учора каля Барановича, ды эскартовали назад у Менск. А у мати вязня американки Паула Севярынца у КДБ одобрали пашпорт. Выступление Миланы Михалевич на конференции зачитала кіраўніца организации «Солидарность» Інна Кулей. Так само промовляў директор Белорусского лицея Владимир Колас, правоборонца Олесь Беляцкий, які адзначыў, што такая канферэнцыя сведчыць пра вялікую зацікаўленасць Польшчы да беларускай справы, і дачка палітвязня Дмітра Бандарэнкі Юлія Бандарэнка.
Я со свого боку оповідала, ну, бо всі вже відають про ситуацію в Білорусі, я просто оповідала історії конкретні з сім'ї тих, кого близькі зараз сидять там у КДБ. Ось, ну, просто некоторі там приклади з життя. В шампанелю виступала я, Дар'я Корсага та жінка Саша Трощенкова.
Конференция была организована незалежным телеканалом «Белсат», «Радио Рация», «Фундация Свобода и Демократия», а так само Центром усходних доследований Варшавского университета, где навучаются белорусские студенты по программе Калиновского.
Ганна Соус про конференцию, якая прошла у Сойме, Польши. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода», и зараз слово нашим слухачам.
Власть перепугана не на шутку. Проводит очень активно массированное зомбирование доверчивой части населения. Не гнушается ни подтасовок, ни откровенного вранья. Надо немедленно по Белсату давать опровержение, разъяснение. Надо бороться за народ. Не только народ должен бороться за свои права. Вот если бы оппозиция грабила народ так же, как нынешние власти, то им не нужна была бы помощь на предвыборную кампанию. Ведь голыми руками змею не возьмешь. А за ложную информацию о теракте и ее распространение в нашей стране ответственности нет? Глупую женщину, конечно, жаль, но не тех, кто цинично этим воспользовался. И по факту ареста Некляева, его избиение в статусе кандидата в президенты страны, разве нельзя обратиться в Европейский суд по правам человека? Пора от слов переходить к делу.
Радио «Свобода» все время идет передача о том, что обломилось митингующим. С одной стороны, жалко людей. С другой стороны, правильно, что они получили. Может, за одного битого трех небитых дают. Может быть, тогда оппозиция научится критиковать власть, вносить свои предложения так, чтобы люди знали. И не думать о том, что только они в Минске живут. Минск – это не вся Белоруссия. И если вы начнете вносить что-то существенное, какие-то существенные предложения, тогда люди пойдут за оппозицией, и власть не удержится. Люди не верят пустым словам. Люди верят тому, что у них в кармане и на столе.
Говорится Анастасий Семенович. Товарищ Лукашенко, вы как главный начальник Белоруссии немедленно объявите повторные президентские выборы, где будет выбран народный президент. То, что вы зарабили 19 снежня на площади Свободы, вам никогда не простят. Придется держать ответ перед народом. Вы решили отомстить героям-кандидатам Владимиру Некляеву, Сальникову Андрею, Миколу Статкевичу и другим героям Беларуси. Главный начальник Беларуси, опуститесь на грешную землю и дайте команду на новые выборы президента народного. Когда будут судить вас, это будет учитываться. Живе родная Беларусь!
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Жонка зняволенага кандидата на пасаду прэзідэнта Алеся Міхалевіча Мілана патрабуе ад уладаў адказу, на якой падставе ёй забаранілі выехаць з Беларусі ў Варшаву, дзе яна мела выступіць перад дэпутатамі польскага сойму. Спецслужбы таксама перашкодзілі ў сераду выехаць у Варшаву маці палітвязня Паўла Севярынца Таціане, расказвае Галіна Бакунчык.
Жонка былога кандидата на президента Алеся Михалевича Мілана планавала узяць удзел у абмеркаванні беларускіх падзеяў у польскім сойме. Напярэдадні ёй неспадзявана патэлефанаваў сам Алесь і папрасіў не ехаць у Варшаву. А калі Мілана вырашыла ўсё ж не паслухацца, то кадыбісты перанялі яе на дарозе каля Баранавічаў і заявілі, што выезд ёй забаронены. Мілана Міхалевіч паведаміла Свабодзе, што хацела сказаць у польскім сойме.
Адзначыла, што 19 снежня гэта дзень, які меўся стаць тушным и стать логичным подсумованием. Самое либеральное за прошлый час перед выборшей кампанией, а в вынику набыл колер дубинок спецподразделению. И змрок, который опустился на краину, по той день, на жаль, протягивается и для краины, и для нашей семьи. И что, как Польша, так и Евразвяз, и международная супольность в целом уживут все махчимые мирные сродки для того, как домахчися позволения наших близких и інших незаконно арештованих людей. людей.
Мілана Міхалєвіч передала текст свого польськомовного виступу у Варшаву і сподівається, що він буде огучений в Сомі. Вона так само повідомила, що буде потребувати відказу, хто і на якій підставі заборонив їй виїжджати з Білорусі. Але передусім, вона мусить клопотитися про здоров'я своєї старшої дочки, яка пережила черговий стрес після обшуку, що відбувся у квартирі Міхалєвичу за кілька годин перед виїздом Мілани.
Тим людям, які знаходяться зараз у слідчому ізоляторі КДБ, нашмат тяжеє, в тому лику у фізичному плані. Єдине, що мені справді хвалює здоров'я старшої дочки, тому що її є вельми плохо. У вчорашній обшуку вже записалися на консультацію та доктора.
У матці Павла Свяринця Тетяни, яку завезли на допит у КДБ так само за кілька годин до варшавського тягника, забрали паспорт і віддали тільки на завтра. Про свой неотбитий виступ у польському Сойме Тетяна Свяринец розповіла.
Сенс такой, что у нас країна поліцейська з авторитарним диктаторським режимом. То, що у нас людей можуть схопити на вулиці, затягнути у машину, автозак, присісти перед русом. І свідчила про те, що так здарилося з моїм сином Павлом, якого затримали на вулиці під час мирної акції. І так здарилося со мною 12-го, коли бігла на тягнік уже. Мені три чоловіки у цивільним переградили дорогу машиною, лезли не під коли. Такой охові трьох здорових амбалов проводили мені у КДБ.
Тетяна Свяринец каже, що я підтримує уся сім'я, а так само сябри і навіть більш далекі знайомі. Про становище у сім'ях інших політв'язнів, а так само про їхні намагання у справі визволення своїх родних з в'язниць, повідомляє одна з основальниць громадської ініціативи свояков нових білоруських політв'язнів визволення Ольга Бондаренко.
З Ульяною Ковец були, ми встретили заместителем посла. Словакії просимо, звісно, безоговорочного освобождения в першу чергу всіх заключених. Ну, звісно, що я немножко більше общаюсь. Вчора заболіла з воспалением легких. Мама Андрея Санникова. Я с ней ездила на рентген, ее отвозили. Она в больницу отказалась, стала ложиться. Она как-то вот будет навещать. Операция вторая прошла. Владимир Трофимович вчера после обыска с Юрьевной ездила, навещала. Потом вот я наконец-то дозвонилась до Класковской Италии. Она была так рада, она говорит, да, я одна. Она только один раз сумела передать передачу. Будем какой-то выход искать. Сейчас вот я разговаривала с мамой Наташей Радиной. И завтра мы увидимся.
Как поведомила Ольга Бондаренко, активисты инициативы вызволения мають намір наведаць амбасады Росії і Злучених Штатів Америки.
З Мінську Галіна Абакунчик. Падчас брутального розгону акції протесту на пляці Незалежності у Мінську 19 снежня многі люди були збиті, покалечені і поранені. Наші регіональні кореспонденти записали свідчення ахвяров того кривавого розгону. Для мікрофона В'ячеслав Кулік.
Берестейщина. Під час розгону демонстрантів на площі у Мінську 19 снежня амаповці жорстко збили Майю Абрамчик, студентку історичного факультету БДУ. Про стан здоров'я потерпілої довідувався Сергій Єгоров.
Майя Абрамчик, жихарка Ганцевичу, що на Берестейщині, не була непосередньо на самій площі Незалежності. Разом з сябрами вона присутнічала на мітингу у хвості натовпу. Коли почався розгон, захоплена людьми, дівчина опинулася сябром каля володарки. Узгадувати про це їй вельми неприємно.
До нас троє амап, все почали бити моєго сябра. Один почав, двоє других стояли побач. Ну, я попросила, щоб він не бив, і почав бити мені. Я дозволила, щоб вона є два рази. Я впала, я не ще раз мені удар. Все, потім до автозака, мені не за мисли на руках.
Медичну допомогу дівчині оказали тільки праз некілька годин. Тепер студентка на больничному. Що з далішим навчанням, поки невідомо, каже Майя.
Мені одразу про години три, дві з половиною. Так, не люблю про це розказувати. ВДУ історично. Зараз ніхто нічого не каже.
Сябра АГП з Берестя Марата Нестеренко міліціянти затримали на площі у той момент, коли він разом з іншими людьми витягував з-під ног амаповцю дівчину. Міліціянти не зважали, що нехто падав, кричав, трапляв під ноги на топу, каже Марат.
Люди летіли під ноги, летіли молоді, дівчатки, підростки. Старички образовувались непонятно откуда. Їх, звісно, старались витягувати з-під ног, відводити в сторонку. Били ногами, били палками, били щитами, кидали в автозаки. Люди рассчитывали на долгие стояния, какие-то препирательства, по крайней мере, с помощью слов.
На Могилевщине многие свідчать, что найбольш потерпели под час разгону площади жанчины, удокладняє Андрей Белогубов.
Правооборонцу з компанії «Наш дом» Кристину Шатікову збили каля Ленінського відділу міліції Мінську. Туди її привезли разом з трьома десятками затриманих на площі.
І всіх виводили з автобуса, а мене повели для того, щоб бити. Всю дорогу я збирала дані всіх і передавала сразу правозащитникам по телефону. РУВД мене вже заводили головою вниз з руками. руками завернутыми назад, когда нас держали в автозаке. Девочки примерзали к железу, что еще рожать, а их били и морозили.
У отделе милиции избивать женщину не переставали, навод при коляжанках, яких гэта оголомшила.
Когда мне поздняк Анатолий Витальевич начал бить, то в этот момент мне уже вызвали сотрудницу милиции, которая должна была досмотр проводить. Вот у нее тряслись руки, неправильно переписывала мои вещи. Она очень боялась, если она вдруг вспомнит о том, что ее учили совсем другом в школе милиции.
Минуло 3 тыдні. Забыться про падеи на площади, и после яе Кристина Шатикова не может, бо не дае здоровья. Увесь гэты час яна под наглядом медиков. Асіпоевский активист, говори правдовец, Игорь Симбиров был сярод тих, кто сопровождал разом с Някляевым микроавтобус с гукоузмацняльной аппаратурой. Сбивали людей, неведомые у черной униформе, сгадывая ён.
Меня оттягнули, пару раз саданули ногой, и сверху наступил один на меня и сказал: не рыпайся, битё. Скончилось тады, коли хтось керовал ее микроавтобус. Аппаратуры в автобусе нет, все уходим. И потом крик: Някляев без притомности. Подхопили его и потягнули в живот. Потом приехали 3 хуткі, и туды уже загружали людей.
Затримали Игоря Симбирова у офисе, говори правду, уже после разгону площади. У московском отделе милиции склали протокол администрационного правопорушения, с якого, поводле активиста, выникало, что его арештовали перед домом ураду. Затриманных сбивали и у милиции.
Тех построили тваром до стены, и один просто бил, куда попало. И когда человек падал, то было такое: «Встать!» И еще добавлял ногой. Повезли в суд, як скотину. У места, где 2 человека, набивалось 6. Люди губляли притомность. Там один амаповец захотел в сортир, а другой каже: «А что ты стремаешься? Залезь на дах и пасти на них». В Жодинской тюрьме бивали в каждом коридоре.
Свідчанні потерпелых пасля разгону плошчы 19 снежня.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
З вами Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков, тема дня. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывая пункт гледжання России, заявил российский министр замежных справ Сергей Лавров. Поводле Лаврова 12 студеня у Рады Европы была узгодненная консенсусная резолюция у пытанні Беларуси. Немеччина и Италия выступают за обновление санкций Евразвязу до Беларуси. Про это заявила канцлерка Немеччины Ангела Меркель после встречи с премьер-министром Италии Сильвио Берлюскони. Литва, якая с 1 студеня старшинюе в Организации безопасности и сотрудничества у Европы, закликала улады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЕ в Минске. Коли Польща вырашить не пускать на свою территорию представников белорусских уладов, то Беларусь откажет взаимностью, заявил керовник МЗС Беларуси Сергей Мартынов на встрече с журналистами в Брюсселе. Мартынов так само закликал Евразвяз не робить незворотных кроков в отношениях с Беларусью. У разных городов Беларуси протягиваются пиратрусы, затримання и допыты. Гарадзенский журналист Андрей Пачобут был покаран сегодня штрафом на 1 750 000 рублей. Министерство юстиции вынесло письмовое попереджение белорусскому Хельсинскому кинкомитету. Поводле Минюсту подставою для попереджения стала распаўсюджаная БХК информация об тиску на адвокатов при выконании ими профессийных обовязков. Решение о поставце безмытной российской нафты в Беларусь может быть принятое на протягу тыдня, заявил сегодня керовник Министерства энергетики России Сергей Шматко. У Беларуси на 5% повышенные цены на горелку. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Сегодня на прессовой конференции старшиня проуладного Союза письменников Беларуси Миколай Чергинец зняважливо выказался на адрес у Владимира Някляева и поведомил, что не будет ходайничать перед уладами за его вызволение с тюрьмы КДБ. У той же час международная письменницкая супольность, выказывая словы подтримки зняволенным у Беларуси литераторам и журналистам и потребуя их вызволения. Ці існуе корпоративная солидарность, ці потребная яна, Гіна Студзінская.
Старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч узгадаў, што творчыя саюзы асацыяцыі яшчэ ў 19 стагоддзі ствараліся дзеля агульнай братэрскай падтрымкі сваіх калегаў.
Дакументальна засведчаны гэта факт. Горкі стварыў пісьменніцкі асацыяцыю, саюз, таварыства яшчэ калі сам адсядзеў, калі садзіць пачалі пісьменнікаў, 907 год. Ён грашамі дапамагаў жонкам, вязням. І асноўная, нават і статутная задача оказваць маральную дапамогу сваім сябрам. Сусветная еўрапейская пісьменніцкая супольнасць, пісьменніцкія саюзы і Польшы, і Літвы, і Украіны, іншых краін, як і саюз беларускіх пісьменнікаў, занепакоены абставінамі зняволення Владзіміра Някляева.
А вось былы сябра Владзіміра Някляева, старшыня праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец наконт карпаратыўнай салідарнасці выказаўся так.
Што касаецца Володзі Някляева, он не проста напамінал кацёнка, які радзіўся на канюшы і стаў требуется паспорт лошади. Он создал эту проблему сам себе и создал проблему для общества. Мы его не будем поощрять, не будем мы требовать, чтобы дайте ему свободу. Он нарушил закон Республики Беларусь. И надо тут создавать вот эту ложную корпоративность. Надо четко понимать. Иначе мы его сами даже морально как бы вроде поддерживаем. На самом деле мы говорим, давай дальше совершай преступление.
Что до корпоративной солидарности, старшиня Союза письменников Литвы Йонас Линяускас скажет.
Я думаю, что абсолютно нужна. Я знаю заявление нашего пенцентра, что приняли и Федута, и Некляева пенцентр и потребовали, что их отпустили как членов литовского пенцентра. Открытое письмо заключенным. Я написал в нашей газете «Литература Ирмяна». Она выйдет завтра. Должно появиться мои переводы Владимира Некляева с его фотографией.
Чеслав Сенюх, ведомый польский литератор, перекладчик белорусских классиков, а так само и Владимира Некляева, расповел.
Я как раз вчера записал торговый свою передачу белорусско-польскую про трех непокорных поэтов. Переклады зробив их вершов, в тем лику и Ларис Гениюш. Ну, страшно все это разом. Беда в том, что мы, нормальные люди, совсем бессильные против такого феномена, каким является этот президент, этот диктатор Беларуси. Я только сподевался, что они выпустят Володю, чтобы он вышел на свободу. Это главное для меня. Конечно, самое главное, чтобы не молчать. Молчать нельзя, потому что это то самое, что сказать. Так трэба.
У абароны беларускіх літаратараў, якія знаходзяцца за кратамі, выступілі многія ўсясветна вядомыя асобы. Міжнародны пэн-клуб. Камітэт пісьменнікі ў зняволенні заклікаў асудзіць арышты і жорсткае абыходжанне з Владзімірам Някляевым, Александрам Федутам, Ірынай Халіб ды іншымі палітвязнямі. Створаны сайт у абарону Александра Федуты.
Расказвала Іна Студзінская.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Правабарончая арганізацыя Freedom House сёння апублікавала штогадовы агляд стану палітычных і грамадзянскіх свабод у свеце. Беларусь, як і ў папярэднія гады, ізноў залічаная да несвабодных краінаў. Разам з Беларусю ў катэгорыю несвабодных краінаў трапілі Расія, Казахстан, Туркменістан, Узбекістан, Таджыкістан, Азербайджан. Беларусь, як і ў леташнім аглядзе Freedom House, атрымала найгоршую ацэнку ў катэгорыі палітычныя правы 7 балаў, а ў катэгорыі грамадзянскія свабоды 6 балаў. На 1 750 000 рублёў быў сёння аштрафаваны гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. Яго пакараў кастрычніцкі суд Менску за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу 19 снежня ў Менску. Пра журналіста не было нічога вядома паўсутак. Учора яго забралі з дому супрацоўнікі КДБ. Толькі ў чацвер высветлілася, што Андрэя Пачобута з горадні даставілі ў Менск, каб судзіць за падзеі 19 снежня. У сталіцу ў той дзень ён прыехаў, каб асвятляць пратэст дэмакратычных сілаў у якасці карэспандэнта польскай газеты «Выборчай». Сергей Іванович.
Оксана Пачобут апошні раз бачыла мужа ў вечары 12 студзеня, калі супрацоўнікі КДБ праводзілі ў кватэры «Ператрус». Яна кажа:
«Мне известно, што шукалі.
сказали. Просили не мешать, нам сказали выйти с дочкой, там, что они будут проводить якобы дополнительный обыск еще раз в комнате большой, где провели, и в кухне, но больше они туда не заходили.
Тебе удалось поразмовлять с мужем перед его арештом?
Ну, он только зашел, сказал, что меня забирают. Я говорю, насколько, он говорит, не знаю.
После этого телефон Андрея Почобута был отключен. Никто не ведал, что з областной управы КДБ у ночи его повезут в Менск и сместить у посторонку, каб потом судить. Коллега Почобута Анджей Писальник живет в городе и працует на уплывовую польскую газету «Жечь Посполита». И он не выключает, что Почобуту могут помстить.
Был же этот эпизод с допытом КДБ, где я отмоюсь отказывать. Может, соправды это помста некая за это?
Как ведомо, Андрей Почобут подал скаргу у прокуратуру на деяние супрацовников КДБ, которые допытывали его 8 студеня. Я попросил Анджея Писальника поравнать працу журналиста у Беларуси и у інших країнах, у той же Польщі.
Ні Почобут, ні я, наприклад, не маю офіційної акредитації, тому з пункту глядження білоруського законодавства ми не зовсім з'являємося журналістами. Але які паралелі? Ну, зрозуміло, що журналіст у Європі особо недотикальна. Це обумовлено і правом, законом, і це обумовлено тим, що він виконує місію певну, і це всім зрозуміло, тому коли у Європі, Польщі чи іншій країні журналіста затримлюють без достаткових підстав, це завжди скандал, скандал політичний. Починається питання, чому так відбулося, чи це не є ніякий переслід свободи слова, свободи преси.
Анджей Писальник додає.
Це коли журналіст ще незалежний, це отримлюється наоборот, він трапляє на перший огонь.
Анджей Писальник подкресливає, що за освітлення протесту опозиції 19 снежня у Менску потерпіли многі журналісти. Андрій Почобут – один з їх.
Розказував Сергій Іванович. Литва, якая с 1 студеня старшинюя у Организации безопасности и сотрудничества у Европе, закликала улады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЕ у Менску. Белорусские улады отмовились подолжить мандат миссии АБСЕ после того, как она заявила об шматликих порушениях подчас президентских выборов в Украине. Вы слушаете радио «Свобода». Лукашенко – диктатор нон-грата. Редакційний артикул з такою назвою опублікувала сьогодні британська газета Financial Times. З текстом публікації вас познайомить Ян Максимюк.
На протягу свого 20-годового існування у якості незалежної постсовєтської держави Білорусь більшу часу потратила на здобування репутації опошньої диктатури Європи. Президентські вибори у минулому місяці ще раз гэта підтвердили. А змрочаные фальсификациями, арештами кандидатов от оппозиции, заполохванием СМИ и мотошливым показом милицейного гвалту у дочинений до оппозиционных демонстрантов, эти выборы не имели ничего супольного со свободным и справедливым споборництвом. Как и чакалося, Александр Лукашенко, авторитарный президент Беларуси с 1994 года, заявил об своей переконавчей перемозе. После чего ягоный урад загадал закрыть Минский офис Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, чьи назиральники у своей справоздачи описали вартые жалю недохопы выборчего процессу. Абуральные деяния режиму потребуют рашучего отказу, перш за все с боку Евразвязу и США, якія махали перником перед носом Лукашенки на протягу больше чем 2 года, каб заохвотить его до теплейших отношений и политической либерализации в Беларуси. Гэтыя намаганні прынеслі мінімальныя вынікі, і цяпер яны павінны быць замарожаныя. У 2008 годзе вызваленне апошніх вязняў рэжыму схіліла Еўразвяз і ЗША прыпыніць візавыя і фінансавыя санкцыі, прынятыя ў 2006 годзе пасля папярэдніх моцна сумнеўных прэзідэнцкіх выбараў. Гэтыя санкцыі павінны быць уведзеныя зноў і нацэленыя на тых, якія былі датычныя да фальсіфікацыі галасавання 19 снежня и до организации подавления оппозиции после выборов. Важно, каб спадар Лукашенко особисто не имел махчимости подорожниться с Украины Евразвязу, как он зрабил у 2009 годе, коли в Риме был принят премьер-министром Италии Сильвио Берлюсконим и папам Бенедиктом XVI. На кон поставлено нечто иншее, як довер до усходнего партнерства Евразвязу, инициативы 2-годовой давности, накированной на умацаванне относинов 6 постсоветскими краинами. Арменіяй, Азербайджанам, Беларусю, Грузіяй, Молдовай і Украінай. Ніхто не чакає, што ўсе 6 з іх ператворацца ў беззаганныя дэмакратыі за адну ноч. Але калі Еўразвяз не пашле яснага сігналу, што больш цесныя сувязі залежаць ад забяспечання мінімальных стандартаў свабоды і прыстойнасці ў грамадскім жыцці, усходняе партнерства можна будзе закрываць хоць бы заўтра. Гэтыя крокі не павінны азначаць ізалявання Беларусі, якое толькі мацней піхнула б краіну ў абдымкі Расіі. Візавыя санкцыі супраць чыноўнікаў рэжыму можна спалучыць з больш простай і менш дарагой працэдурай выдачы візаў для звычайных беларусаў, якія жадаюць наведаць яго развяз. Але да часу, пакуль спадар Лукашэнка не перастане прыгнятаць свой народ, пра нармальныя адносіны не можа быць і гаворкі.
Лукашенко – диктатор нон-грата. Редакційний артикул з такою назвою опублікувала британська газета Financial Times. Радіо Свобода – теми дня. Резолюція Ради Європи по Білорусі адлюстровує пункт гледження Росії, заявив російський міністр заміжних справов. Німеччина і Італія виступають за обновлення санкцій Еврозв'язу у відносинах до офіційного Мінську. Литва закликала улады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЭ у Менску. У разных городов Беларуси протягиваются пиратрусы, затримання и допыты. Министерство юстиции вынесло письмовое попередження Белорусскому Хельсинскому комитету. Молодый фронт закликал до солидарности за авторадио, эфир якого был спынены у сераду решением комиссии по телебачанні и радиовещанні. Рашэнне аб пастаўцы безмытнай расійскай нафты ў Беларусь можа быць прынятае на працягу тыдня, заявіў кіраўнік Міністэрства энергетыкі Расіі. Сотні актывістаў пасля допытаў у КДБ і пиратрусаў далі падпіску аб неразгалошванні таямніцы следства. Ці абавязаныя яны былі даваць такую падпіску, што пагражае за яе парушэння? Як паводзіць сябе, калі патрабуюць даць такую падпіску? Пра гэта Ганна Соус гутарыць з юрыстам, прадстаўніком беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйлам.
Дзейсна ў нашым дзейснічым уголовным працэсуальным
Сапраўды, у нашым дзейным крымінальна-працэсуальным заканадаўстве ёсць такая магчымасць патрабаваць ад сведкі, пацярпелага, эксперта, спецыяліста і іншых удзельнікаў судовага працэсу падпіску пра неразгалошванне дадзеных дазнання, следства ці закрытага судовага паседжання. Аднак размова тут павінна ісці менавіта пра таямніцу следства, а не пра што іншае. У нас нідзе не распісана, што з'яўляецца таямніцай следства, таму папярэджанне аб крымінальнай адказнасці за разгалошванне таямніцы следства – это цалкам праблематычная рэч. Хаця ёй спрабуюць скарыстацца. Я на месцы грамадзянаў проста адмаўляўся б даваць такую падпіску. Калі дапытваюць сведку, ён, па-першае, можа не даваць ніякіх тлумачэнняў супраць сябе і сваіх блізкіх родных, спасылаючыся на артыкул 27 Канстытуцыі. І з другога боку, адмаўляцца ад дачы такой падпіскі, не падпісваць яе. Пратакол пра допыт ён мае права падпісаць, а такую падпіску пра неразгалошванне не даваць. І нічога з ім не зробяць, абсалютна. Гэта права грамадзяніна даваць падпіску пра неразгалошванне. Напрыклад, да адвакатаў, з якіх таксама бяруць такую падпіску, іншых удзельнікаў працэсу, таго самага эксперта, які мае пасаду ў дзяржаўнай установе, могуць ужыць рэпрэсіі, нават звольніць ці забраць ліцэнзію, напрыклад, у адваката. Але простаму удзельніку, грамадзяніну, якога выклікаюць на допыты, я б раю проста не даваць такія падпіскі.
Я бы саветаў проста не даваць такіх падпісак.
Скажыце, калі ласка, вось такі прыклад. Учора быў пиратрус у кватэры маці Ірыны Халіб, ну і яна потым журналістам у адказ кажа, я дала падпіску аб неразгалошанні, я нічога не магу гаварыць. Што ў дадзеным выпадку, калі быў пиратрус, яна можа гаварыць, а чаго не можа гаварыць, нават калі яна дала падпіску?
Если она дала подписку, то она, во-первых, может...
Калі яна дала подписку, то яна спокойно можа гаварыць пра тое, што следчыя дзеянні, такія як пиратрус, у яе адбываліся, што яны адбыліся з санкцій прокурора, назваць імя, імя следчага, які праводзіў, і адзінае, што не разгалошваць, это тое, што было забрана, што было прадметам іх інтарэсу падчас следчага дзеяння. Вось і ўсё, таму што выкарыстоўваючы такія цьмяныя формулёўкі ў нашым законе, не раскрытыя абсалютна, улад спрабуюць іх ужываць і закрываць увогуле ўсе дадзеныя пра тое, што адбывалася. Таму я раю проста не даваць такіх падпісак.
Поэтому я советую писать, просто не давать такого рода подписки.
Вы кажете про то, что есть криминальная отказность за разголошивание.
А да,
какая это криминальная отказность? Что погрожает человеку?
Есть такая статья 407 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает ответственность за...
Есть такой артикул 407, по выдле якого, цитую, на умысное разголошивание даденных дознания попереднего следствия, следства ці закритого судового посідження особой, якую попередили во усталеванным законом порядку про недопущальность их разголошвання без дозволу особы, якая проводила дознання следчого, прокурора або суду, карается штрафом ці арештом на термин до 6 месяцев. Тое самое деяние, якое учинила особа, якая мает доступ до материалов криминальной справы по службе, карается штрафом або арештом на термин до 6 месяцев або обмежеванием свободы на термин до 3 годов с позбавлением права займать пэўныя посады ці займаться пэўной деятельностью альбо без позбавления. Конец цитаты. Але гэты артыкул крайне редко уживается. И я думаю, что теперь он выкарыстоўваецца выключно для запалохвання и для того, каб як мага меней было информации про тое, что отбываецца в Украине, про характер деянняў, якія предпринимаются улады у сувязі со справой 19-20 снежня. Такие справы не будут заводиться. Хотя от дурной улады чекать нормальных деянняў так само не приходится.
Хотя у дурной власти, знаете, ожидать нормальных действий тоже не приходится.
Ганна Соузі гутарила з юристом, представником Беларуска-Хельсинского комитету Гарри Паганяйлом. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз и знову слово нашим слухачам.
В 89 году грузины вышли на площадь с надеждой освободиться от коммунизма. С ними был священнослужитель Илья. Доблестные советские воины побили их саперными лопатками. В Минске 19 декабря один пенсионер крестил в часы ОМОНовцев с заклинаниями: «Христианин христиан не бьет». Филарет благословил слуг дьявола на избиение православных, а своего хозяина поздравил с победой над беззащитными людьми, которые потребовали уважения к себе. Солигорск Белькевич.
В Америке произошло убийство 6 человек. Бессмысленное и жестокое. Среди жертв конгрессмен даже. Вся страна гудит. Но с убийцей работает адвокат. У нас заключенные 2 недели не допускают адвокатов. Что там делают с ними? Пытаются сломить? Видимо, пока не получают. Кстати, прошу Статкевича прекратить голодовку. В нашей стране это не работает. Вся страна парализована страхом. Режим звереет. Если в 2001 году кандидата в президенты уволили с работы, в 2006 году кандидаты попали в тюрьму, то сейчас кандидату не просто сажают, но при этом еще и калечат. При этом он заявляет, что они же мужики. Подумаешь, по голове дали. В конце концов, никто же не убит. Думаю, в следующий раз он уже будет убивать. До сталинского режима остался всего лишь шаг. При этом у Сталина в руках не было оружия массового поражения, телевидения. Обращаюсь к равнодушным. Почитайте историю, вас тоже достанут. После нас придут за вами. Кровавому режиму потребуется новая жертва.
19 декабря прошел май месяц. Як сидять те, кто хотел стать президентом. Пора уже их выпустить. Яны не призывали штурмом брать дом Урата. У них не было никакой зброи. А в окна били зусім іншыя людзі ў чорным. Гэты момант паказвалі па БТ. А ўсе астатнія былі апрануты зусім па-іншаму. І дом Урада – гэта не тое, што трэба браць штурмам. Гэта не зімні дварэц 1917 года. На вуліцы 21 век дом Урада стаяў і стаяць будзе яшчэ многа-многа гадоў. Падчас вайны ён выстаяў. Мы, дзеці, хадзілі ў 1941 годзе, усё было разрушана, а ён стаяў. Может, тому, что побач с костелом. Это намоленное место было.
266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований на гэты менский номер. Радио Свобода протягивая давать сведчения избитых, покалеченных, пораненных людей на пляце Незалежности у Менску 19 снежня. Гэтые сведчения записали наши региональные корреспонденты. Огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
На Витебщине записи потерпелых зробила Бронислава Станкевич.
Жыхар Витебску Александр просил не называть ягонага прозвішча. Ему удалось пазбегнуть затримання 19 снежня. Однако, каже хлопец, от милицейских дубинок и ботов схаваться не отрымалося. И он згадывает, что вокруг его так само было шмат людей с кровью на головах.
Можно милицейской дубинкой рассечь голову, брову, все что угодно. Она такая крепкая. Спецназ именно хотел попасть именно по голове. Именно по голове били. Я бачу, як спочатку почав вбивати людей АМАП. До їх підтягнулися армійські спецподразділення і добивали уже ногами лежачих. І вбивали усіх, не глядячи дівчина, ці старенький чоловік.
Господарня Валентина вже пенсіонерка. Яна приїхала у Менск з одного з райцентрів Вітебської області.
Ну, то я ні такої не могла. Коли я оказалася там у основному натовпі перед трибуною, стала чесно у натовпі, а вон таким боковим кроком зі щитами рушили на людей. Я до їх підходила поговорити, але бачу, що вони там у своїх забралах ні слова не чують. І вони фактично мене утиснули щитами, гэтими, утиснули у натовп, бо там упасти навіть немагчимо було. Мене штурхнули, але не упала, тому що на людей. Ну, я там протрималася недовго, мені одразу стало дрібно, сукінки ощела. І натовп у мене пройшов, і мене підскочив один ОМОН. Схватив за рукав, я сказала, що ще не можу, коли хочете, не ищите.
Пошанцувала з подарені Валянціні, як вона лічить, тільки тому, що до її підскочив не шараговець, а некий начальник. І він був без щита і без дубинки. І, відомо, не хотів нести жанчину до автозака. Але на вачах у подарені, поки вона знемогшися сиділа на ускрайку площі, жорстко збивали інших.
Я вже сиділа і просто пожирала. Це було жудасно. Така навіть фантастична нейка картина. Я тільки бачила, як улітають ці палки над чорним натовпом. Суцільна чорна стіна і палки. І много-много злітають, опускаються на людей. Ну, і переді мною хлопчик, він слабо опранутий був, курточка льоленька, і його почали бити ногами. Переживаю, що я не могла за його заступитися, я просто зняться не мала на ноги. І його збивали гетими кирзачами, ті, як у них ботинки такі страшні. Кого там було збивати? Дитя буквально. І потім я бачила, як його вели, і він не мог йти сам.
Спадарення Валентина шкодує, що не здоліла допомогти ні гетому хлопцу, ні іншим, кого збивали. А у спаміни про дубинки над головами людей не відпускають її і дагетуль.
Градзенщина. Удзельники площі з гэтага рэгіёну ўзгадваюць, што з-за страху амапаўцы нават не бачылі, што перад імі былі маладыя дзяўчаты і жанчыны. Перадае Міхал Карневіч.
Кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі ГП Юрый Істомін, узгадваючы плошчу, распавядае, што бачыў страх у вачах амапаўцаў, калі тыя без разбору, акашалелыя, лупцавалі дубінкамі ўсіх, хто толькі перад імі стаяў, нягледзячы нават на крыкі дзяўчат і жанчын. Пазней у аўтазаку, са слоў Юрыя Істоміна, стала відаць, хто і як ад гэтага шалёнага страху пацярпеў.
Ось, і пасля таго, як у аўтазакі ўжо пазакідывалі людзей, а вельмі багата было людзей з траўмамі, з рассечанымі галавамі, паломанымі рукамі, з нагамі. І потім, коли у ЄСі вже почали виводити людей, некоторые просто не могли вийти, тому що просто вони не могли підняти на ноги просто після того, як працювали дубинками амапав.
Спадар Істомін розповідає, що перші два дні людям практично не оказувалося ніякої медичної допомоги. Особливо уразили відносини лікаря, який там працював.
Та він якби фактично не оказував першої допомоги людям, які потерпіли.
Слонімський активіст Іван Бєтка розповідає, що сиділи у так званих стаканах, камерах, які розлічені на двох чоловік, по чотири. У такої камери можна було тільки стояти, навіть не присядеш. Зім був викладчик одної з столичних ВНУ. Його була цілком щарніла нога, але ніхто не звертав на це уваги. Іван Бєтка особливо згадує, як їх заганяли на площу Отазаки.
Хто, значить, там медлив, чи що там, лупили там палками, ну, одну ногу перебили дівчині, лупили, як пустувала. Я наш не могла ухати, нога перебита далі по нозі.
Спадар Бєтка згадує, що два дні не давали ні піти, ні їсти, не казали навіть кільки часу. Я ще один слонімський активіст Борис Кучинський, який так само потерпів від амапавських дубинок, більше розповідає не про свій боль, а про те, як терпіли молоді люди, особливо дівчата і жінки. Він згадує, що у Тазак увезли більше за 60 чоловік, не було можливості навіть нормально вздихнути. А утримання у камері, з його слов, нагадувало повну ізоляцію від світу. Уразило те, як був вишкалений персонал за відносинах до їх.
Ми питаємо, скільки часу? Ми не можемо вам сказати, скільки часу. Наприклад, жінки, які давали там цю бурду поїсти, ми так само їх питали. Нам заборонено з вами розмовляти.
Свідченні потерпілих при розгоні площі 19 снежня. З вами Радіо Свобода і на закінчення години наше опитання. Захад абмярковывае магчымасць ужывання палітычных і эканамічных санкцыяў супраць афіцыйнага Менску. Пра стаўленне да магчымага ўвядзення санкцыяў у людзей на вуліцах Берасця пытаўся сёння наш тамтейшы корэспандэнт.
Плохо, конечно, зачем? Не знаю, что для нас хорошо. Чиновников? Ну, пошли мы, чиновники. Лишь бы народу было хорошо.
Мы Европе не можем указать. Не надо, это глупо. Вам тоже Европа.
Ну, это, как сказать, нарушается. Чего они взяли, что-то нарушается. Это тоже суждение такое предвзятое с одной стороны.
Не знаю. Даже не могу вам сказать.
Спросите у других.
Конечно, это плохо. Я считаю, что так делать не нужно. Вы знаете, что это, конечно, я в политику не лезу. Вот. Но я считаю, что это плохо.
Ну, я считаю, экономически это плохо. Тут они не правы, мне кажется.
Я думаю, так ему надо, если он себя так ведет. Как бы ему-то, чтобы ему так сделать, то хорошо, а для людей это плохо. Главное, чтобы не сказалось негативно на людях.
И доброе, и кепское. С одной стороны, так бы и треба было, а с другой стороны, своя шкура тоже что-то стоит. Так что тут, как говорится, палка с двумя концами. Можно получить и так, и так. А этому, не для диктофонов, этому гаду, то я его вообще санкции ввела политические, чтобы не выехал ни один с полку мои дети ихние. Я категорически.
А питание на улицах Берестя.
Новины свободы.
Что становились от этой постоянной боязни?
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.